Альбомы по пятницам.
Альбомы по пятницам.
Подкаст «Альбомы по пятницам». Каждую пятницу выходят альбомы. Каждую среду мы их обсуждаем. Мы — это Паша Борисов и Лера Лазарева.
Привет! Это подкаст «Альбомы по пятницам», в котором два музыкальных журналиста — Паша Борисов и Лера Лазарева. Лера, привет!
Привет, Паша!
В котором два музыкальных журналиста — Паша Борисов и Лера Лазарева, которые ведут телеграм-каналы «Альбомы по пятницам» и канал, все ссылки в описании, рассказывают о том, какую музыку они послушали за эту неделю и что им понравилось и что не понравилось. Обычно, как бы, Лера, у нас с тобой в наших разговорах мы довольно редко говорим о том, что нам прям радикально не нравится. Но сейчас довольно исключительный случай, и мне хочется поговорить, потому что все-таки сложно игнорировать реальность, в которой главный альбом, наверное, апреля, да, это, конечно, Тейлор Свифт. Да, она выходит ее альбом. Это большое событие для музыкальной индустрии. Она настолько большая, что это касается всего, чего можно, всего абсолютно на свете. Вот. И это слишком невозможно его пропускать абсолютно, потому что он влияет на всю музыкальную индустрию. Да? Как Тейлор Свифт делает, так потом будут делать другие. Так же самое, как Канье Уэст. Да? Помнишь, когда в свое время он выпустил свой там короткий альбом да, и он сразу задал тренд на альбомы, которые были меньше получаса. Хороший тренд, советую.
Вот. Спасибо.
Тейлор Свифт сейчас немножко в другом тренде. Она в тренде альбомов двухчасовых. И это, конечно, тоже довольно сложно. Вот, короче, альбом «Tortured Poets Department», который рассказывает про, я думаю, наверное, последние там 6 лет личной жизни Тейлор Свифт. Я его послушал. Он, к сожалению, идет 2 часа, и там 31 песня. Сначала она выпустила альбом типа 1, а потом через 2 часа она выпустила альбом 2, типа антология, дополненное издание, в котором еще 15 песен.
Да.
Как будто это было многовато, мне кажется, нет?
Мягко говоря. Ты знаешь, вообще последнее время, да, мода на такие двойные альбомы, она стала как будто бы даже нормальной. Я не совсем помню, кто это начал, но у меня ощущение, что вот последние где-то года 4 это прям такая хорошая тенденция, вот в особенности, что касается каких-то крупных исполнителей, именно коммерческих. У меня почему-то складывается ощущение, что это просто банально происходит, потому что аудитория этих исполнителей, точнее так, менеджеры считают, и они абсолютно правы, что аудитория этих исполнителей схавает все, абсолютно все, что бы они ни выпустили. То есть, если это будет один альбом, они послушают весь этот альбом. Если это будет два альбома, они послушают два. Если это будет три, они послушают три. В случае, да, Тейлор Свифт, скорее просто забавно, что такой маленький промежуток времени прошел между релизом первого и второго альбома, поэтому, по сути, можно было просто сказать, выйдет сразу два, и никто бы не удивился, и никто бы ничего не сказал, да. То есть, здесь не было какого-то прям гиперсюрприза. Но с учетом того, что альбом продюсировали, как и последние все релизы Тейлор, насколько я помню, Джек Антонов, Аарон Деснер из The National, у самих National было два альбома, Bleachers не пренебрегает, да, как бы большим количеством треков, но все равно к двум альбомам все-таки не доходит в своем творчестве. Ну окей, да, вот вышло два альбома, я послушала тоже. Я даже не знаю, Паш, что тебе сказать по этому поводу.
У меня много тейков,
давай я начну.
Да, смотри, я послушал достаточно внимательно. И у меня, я подозреваю, что в нашей, как бы, с тобой, скажем так, в нашем с тобой дуэте, да, есть, я больше, наверное, люблю Тейлор Свифт, чем ты, я думаю, что так.
Да, я тоже так думаю, да.
У меня есть много, знаешь, личного, связанного с альбомами 1989, да, с альбомом Midnights, который мне очень нравится, фольклор мне очень нравится. Когда я довольно много преподавал гитару, песни Тейлор Свифт — это то, что я чаще всего разбирал с своими учениками и ученицами. И мне достаточно. Мне это было. Я к ней хорошо отношусь. Я ценю ее талант, у нее большой талант укладывать. Вот в первую очередь я бы его назвал так: у нее большой талант строить собственную мифологию и укладывать в строчки песен какие-то достаточно простые слова, которые потом люди слушают и такие типа: «О, это про меня». Вот. И мне это, да, и у нее еще там, у нее есть много особенностей в ее пении, насколько, ну, как она очень классно произносит гласные. Вот. Прям это довольно завораживает. То есть она как певица, ну, реально выдающаяся. Вообще вопросов нет. Хорошая артистка, да, которая, как бы, мне кажется, сейчас стала, наверное, слишком большой. Да. Так вот, я слушаю, я довольно, мы с тобой разбирали еще в подкасте, там, не знаю, пару лет назад, как раз альбом Midnights, который, в общем, в целом, мне кажется, мне потом одна подруга моя сказала, что она послушала этот подкаст и такая типа: «О, а я поняла, что там слушать!» И мне сразу понравилось. Я такой: «Господи, блин, как классно!» Видишь, наша
работа действительно, да, альбом действительно был хороший. То есть я вот насколько никогда не была погружена в творчество в целом Тейлор Свифт, мне этот альбом понравился. Он действительно очень хороший. Он именно и танцевальный, и хитовый. Там песни достаточно разноплановые, что нельзя сказать, наверное, о новом альбоме, хотя я, опять же, слушала его один раз, но все-таки. Да, действительно, то есть если вот начинать какое-то знакомство с Тейлор Свифт и не хочется идти куда-то во что-то слишком простое или, возможно, что-то больше похоже на кантри, да, то, что она делала в самом начале, то Midnights — это, по-моему, очень хороший старт для знакомства.
Да, да, согласен. Так вот, в чем отличался Midnights от этого альбома? Midnights была очень интересная лирическая героиня. Она была впервые за всю, наверное, историю Тейлор Свифт, да, она говорила сама по себе. И мне это в Тейлор Свифт, как бы вот в ее персонаже, мне немножко всегда это смущало. Ну, то есть это было до какого-то момента прикольно, что она, ну, встроена в общественную повестку. Она не существует без таблоидов, да. Она, как бы, она персонаж светской хроники. Да, абсолютно, вот, ну, 100%. Да? Поэтому ее альбом, опять же, прорывной альбом, по которому ее многие узнали, 1989, он, его главный хит посвящен ровно этому, что типа, как бы, пресса про меня кучу всего пишет, люди обо мне все думают, а я типа shake it off. Вот. Прекрасная песня, очень хорошая. Вот. И мне, я понял, что мне в Тейлор Свифт нравится вот тот момент, когда она отделяет себя от какого-то шума вокруг, от своей личной жизни, да, от вот этих вот, от какого-то вечного реалити-шоу, которое существует с ней, да. И мне очень нравилось вот ее период, наверное, 6-летний, да, примерно он совпал с тем, что она была в отношениях с британским актером Джо Олдвином, вот, довольно долгое время. И она написала про этот альбом Lover, очень хороший тоже альбом, который мне тоже очень нравился, London Boy, песня, одна из моих самых любимых, вот. God, I love the English.
Почему?
Ой, просто. Да, это довольно милая песня. Вот. И мне нравилось, что в тот момент она такая, типа, ну, как бы, моя личная жизнь – это одно, да, это другое дело. А вот моя музыка – это третье. Она, конечно, касается ее личной жизни, она очень откровенная сочинительница, сонграйтерка. Вот. Но, тем не менее, там было некое разделение. Когда она написала Midnights, это был вот прям очень крутой момент, когда она просто 100% такая говорит: все, мальчики, это типа, ну, неважно, да, я сама по себе mm-hmm. сейчас рассказываю, как я живу, да, кто я в своей жизни. Мне это было очень важно, потому что это меня заставило подумать, там, что происходит. Тут я включаю этот альбом. И, ну, как бы, вот просто... Просто давайте почитаем строчку песни The Tortured Poets Department. Во-первых, что такое Tortured Poets Department? Это у Джо Олдвина с какими-то друзьями, там тоже с актерами, был чат, который назывался Tortured Man, что-то или что-то такое, Tortured... Короче, какое-то что-то такое.
Вот, пока вот. Ты не убежал далеко, я просто не могу не отметить. Знаешь, у этого альбома название такое, как будто бы он вышел немножко в 2010 или 2011. Знаешь, вот очень много было групп, да, у которых вот было что-то там Club, что-то там Department. Вот это примерно из этого же стиля, если еще... Если еще посмотреть на обложку, то там тоже какой-то вайб 2012 года, знаешь, там обрезанное лицо, да, там типа вот как-то все такое. Вот есть какой-то вайб немножко десятилетней давности, но окей, опустим это. Да, вернемся к словам.
Да, согласен. Да, вернемся к словам, да, и мы читаем, вот читаем слова этой песни, да, вот, например, бридж, да. Sometimes I wonder if you're gonna screw this up to me, but you told Lucy you'd kill yourself if I ever leave, and I had said that to Jack about you, so I felt seen. То есть, иногда я думаю, может быть, типа, ты со мной все это испортишь, а потом ты говоришь Люси, что ты убьешь себя, если я уйду, а я потом сказал это Джеку. То есть, короче, у меня такое ощущение, Люси – это Люси Дакус в этой ситуации.
Да. А, Джек, даже
это...
так?
Да, 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 да. Да, да. Угу. Джек – это потому что они как бы, ну, более-менее какие-то у них были общения. А тот самый мальчик, про которого она говорит, это Мэтти Хилли из The 1975. Да. Вот. Которого она пытается исправить весь альбом, и у нее не получается. Вот. Короче, весь альбом посвящен двум мужчинам. И если ты не знаешь этого, ты некоторые строчки, конечно, залетаешь, да, залетают тебе, они кажутся классными, да, и прикольными, потому что они тоже немножко общие, да, для всех, они всех касаются. Но огромное количество вот этой вот мифологии, да, вот этого лора Тейлор Свифт, который здесь навалена, и без которого ты просто не понимаешь, о чем она разговаривает, да, кто это Люси, да, для того, чтобы понять эту строчку, ты должен понимать, кто такая Люси Дейкус, да, какие у нее примерно отношения с Мэттью Хилли, которого она послала, и который из-за нее удалил свой твиттер. Ну, то есть, вот, я это знаю, да, к сожалению, да, но я не знаю большого количества других вещей. Про ее новые отношения, про ее отношения с этим Джоэлдином, гигантское количество теорий. Вот если ты фанат, тебе просто дико интересно все это смотреть, и ты такой типа, о, классно, да? Но если ты хочешь послушать музыку, то ты здесь, наверное, немножечко мимо. Потому что я бы, наверное, типа половину песен убрал бы, да, вот из первой половины этого альбома. Оставил бы вот так вот, оставил бы несколько хороших. Там есть хорошие песни, да? Угу. Вот это типа... Во-первых, вот эта песня неплохая. Во-вторых, у нее хорошая песня «Флорида» с Флоренс Уэлдж. Но когда, опять же, когда ты смотришь, о чем эта песня о том, что вот она, когда рассталась с Джоэлдином, да, что она играла концерт во Флориде, и это было как-то очень важно для нее. Ну, окей, круто, ну, конечно, есть... я тебя все понимаю, у меня нет этого, я это не знаю, я это не чувствую, я это вот почитал в описаниях, я такой, ну, окей, хорошо. Но в остальном это просто красивая мелодия для меня, и вот я потерял содержание. Вот песня «I can fix them, no, I really can», она хорошая, потому что это очень общая история для, ну, я думаю, что любой женщины, думаю, ты, в общем, переживала такое, что-то подобное, да, когда ты думаешь, я его спасу.
Конечно, конечно, синдром спасателя. Ну, действительно, знаешь, вот с точки зрения лирики такое ощущение, что альбом как будто бы слишком узкий для мейнстрима, в котором уже Тейлор Свифт работает. И плюс, мне кажется еще, что после такого как будто бы взросления, да, вот этой матерости, которая была очевидна на Midnights, когда Тейлор Свифт говорит, все, типа, пацаны, ну, пох, мне абсолютно пофиг, да, да, может, я не идеальна, может быть, я себя чувствую плохо, да, вот мы с тобой разговариваем.
I'm the problem, it's me, not you.
Да. То есть, когда она говорила с нами, по крайней мере, ее лирическая героиня говорила с нами честно, искренне, и ты ей верил, ты ей доверял, и ты понимал, что да, я вот то же самое сейчас чувствую. На этом альбоме у меня есть ощущение, что как будто бы она от этой взрослости ушла наоборот куда-то в детство, где ты пытаешься еще что-то там разобраться с какими-то отношениями, где ты разбираешь их по косточкам, да, вот в стиле, а я сказала ему то-то, а она
сказала
вот это.
Да, там просто буквально.
Детский сад какой-то немного, знаешь.
Там такие строчки, да, они просто там, каждая вторая песня про, вот, буквально про это, песня «But Daddy, I love him», это просто про разговоры с отцом, тоже, ты тоже смотришь такой, типа, тоже, она тоже про Мэтти Хилли, и ты тоже такой думаешь, блин, ну то есть, ну если бы я этого все не знал, если бы все это было бы не Тейлор Свифт, да, и как-то если бы, да даже я знаю это, я такой читаю это, и все такое, ну I can't relate to this.
Да, да. То есть, ну вот есть ощущение, что, возможно, аудитория Тейлор Свифт, она просто больше покупается на какие-то, не знаю, может быть, бытовые житейские вещи, которые, знаешь, вот для которых взрослость вот эта вот, да, и независимость, она еще что-то потустороннее, да, она, может, проявляется какими-то периодами, но это не что-то постоянное в ее жизни. Вот, может быть, Тейлор просто возвращается к таким более простым темам. Но я не знаю, то есть этот альбом, он мне показался настолько... Да простят меня фанаты, да, Тейлор Свифт. Я не думаю, на самом деле, правда, что их очень много слушает среди наших подкастов.
Они везде. Я всех уважаю.
Я ошибаюсь, да? Я без негатива, я всех уважаю, но мне кажется, что этот альбом, ну, правда, очень аморфный. Он плохо запоминается с первого раза. Он однотонный. В нем нет таких прям больших хайлайтов. Вторая часть не сильно отличается от первой, хотя она такая как будто бы чуть более еще лиричная, она еще как будто более спокойная, возможно, в ней меньше хитов, но вот больше какого-то лирического наполнения. Но для меня в этой фазе, наверное, развитие, скажем так, Тейлор Свифт, она просто стала выглядеть как, знаешь, как бы это так сформулировать, пример идеальной капиталистической единицы, знаешь, вот какой-то максимальный продукт капитализма, который в целом должен хорошо работать как образец качественной поп-музыки. И в этом смысле я очень уважаю Тейлор Свифт, потому что я не могу себе реально представить, каково это быть певицей номер один в мире. Вот я реально не могу это представить. То есть
она тоже не может, потому что номер один в мире — это Бейонсе.
Ну вот, знаешь, если мы обращаемся к каким-то цифрам, да, если мы смотрим на статистику, если мы видим о том, как Тейлор Свифт вызывает землетрясения, да, из-за фанатов на концертах, как мы видим кемпинги, которые происходят перед ее концертами, я не могу представить, как можно справиться с такой славой, и, возможно, то, что она отделяет себя, да, и свою личную жизнь, свою реальную жизнь от творчества, это, наверное, единственный вариант вообще рабочий, который в этой ситуации...
Но она здесь не отделяет, она буквально тебе говорит: вот, посмотри, вот моя личная жизнь. Вот,
вот, вот это мой просто... бывший, да, вот моя подруга.
Вот это мой бывший, да, вот я с ним так себя, у меня, вот я с ним так общаюсь, у меня такие ощущения. Вот, и я, знаешь, как бы вот... Мне как раз это и смущает. Если она хочет отделить, у меня нет вопросов, и мне это нравится. А вот когда я вижу какой-то... Вот знаешь, есть понятие фан-сервиса, да, когда ты даешь фанатам ровно то, что они хотят получить. Вот. И я себя чувствую здесь исключенным из этого праздника жизни, потому что я не такой фанат, я в ней ценю другое, и я такой типа... Окей, what else? Я не буду переслушивать этот альбом. Еще интересный тейк, про него сказала Сиди Дюпуа из... группа Speedy Artis, значит, потому что в объявлении Тейлор Свифт, когда она вот вторую часть его выпускала, она говорит такая, типа, я написала столько tortured poetry in the past two years, да, и Сиди написала, что, типа, песни – это не поэзия. И меня бесит, когда как бы эти две вещи абсолютно сравнивают.
Кто-то мимикрирует, да, под какую-то поэзию.
Да, мы довольно много говорим об этом, и типа в случае с там мы довольно часто разбираем лирику именно как поэзию, да. И ну просто Эдди знает, о чем говорит. У нее, она, по-моему, бакалавра по поэзии защитила или мастерса, не помню. Короче, она издается как поэт, она понимает, о чем идет речь, и думаю, что лучше, чем мы все на свете. А еще очень хорошо понимает речь, о чем идет Пол Бэнкс, который тоже довольно, ну, у него есть такая известная его цитата, да, что типа он говорит, что типа мы не выкладываем лирику своих текстов на, как бы на обложке, вот во вкладыши наших пластинок, потому что он говорит, когда я смотрю вот на вот этот вот, на лирику вот так вот, да, написанную из рок-песни, ты понимаешь, что она просто, ну, бред какой-то, не работает ни хрена, все должно работать вместе с мелодией, в отличие от поэзии, которая работает сама по себе, написанная на листе бумаги, и для этого она нужна. Есть исключения, это хип-хоп и фолк, которые не всегда полагаются на мелодию. Вот. А в случае рок-музыки или в случае поп-музыки, такой как Тейлор Свифт, тоже. Вот. Я считаю, что у Тейлор Свифт есть песни, которые абсолютно прекрасно работают как поэзия, и Сэдди здесь слишком как бы жестоко говорит. У нее там есть, знаешь, какой тейк? Она говорит, представьте, что если вы типа... что вы, типа, занимаетесь керамикой, а все отзываются о вашей работе как о картинах. То есть, типа, разные медиумы, да, это действительно. Иногда эти медиумы совпадают, да, там, не знаю, музыка. Многие тексты Джулиан Бейкер – это поэзия, которую ты читаешь отдельно, и с ними все классно работает. Некоторые тексты Фиби Бриджерс – такая же поэзия. И некоторые тексты Тейлор Свифт есть у нее вполне себе, я думаю, что хорошие песни. Но как бы когда ты вот это вот типа «О, я там поэт», она что-то поет про Челси Хотел, вспоминает Пати Смита и Дилана Томаса. Вот,
да, ну, да, такое. Да, помню, что-то слышала вот такое в песнях. Мне просто вот, наверное, на данный момент интересно… Куда это все пойдет дальше? Вот она пробует, вот она экспериментирует, вот она разные жанры, разные стили, разные подходы к своим слушателям, да, с точки зрения лирического наполнения песен. Мне просто интересно, поругают ли ее кто-то, вот, ну, когда-нибудь, вот, потому что все равно, как бы, несмотря на какие-то очевидные, скажем так, недостатки, мягко скажем, да, этого альбома, я не вижу какой-то плохих отзывов об этом альбоме. Я не вижу сильной критики.
Попробуй
высадить вот так вот просто, да, на Тейлор Свифт. Мне просто интересно, вот кто осмелится, знаешь, в будущем что-то сказать немножко против.
Я жду рецензию Pitchfork'а с оценкой типа 0.2. Это будет смешно.
Знаешь, мне кажется, Pitchfork сможет такое сделать на закате, вот знаешь, когда уже метастазы, вот уже медиум.
То есть уже сейчас. Согласен.
Уже сейчас, да.
Ладно, давай дальше. Что ты послушала, что тебе вызвало прям хорошие эмоции?
Ну, скажем так, да, опять же, мало что могло затмить альбом Тейлор Свифт, и как говорили некоторые участники нашего чата, побаиваются ли люди вообще выпускать свои релизы в один день с Тейлор Свифт? Кто-то побаивается, кто-то абсолютно плюет, кто понимает, что это две разные аудитории, та, на которую целится этот артист, и аудитория Тейлор Свифт. Мне кажется, что Channel Beats — это один из таких исполнителей. Я бы сегодня тебе хотела немного рассказать детальнее про его дебютный альбом. Это не совсем дебютный альбом одного человека, хотя он стоит в центре, зовут его Шейн Лейверс. Это нью-йоркский музыкант. Он ведет проект с двумя своими коллегами. Channel Beats я очень долго произносила неправильно, но мне очень нравится название.
Шанель.
Да, Шанель. Мне почему-то представляется сразу, что жемчужная какая-то.
Не так произносится
правильно? Ой, Паш, вроде бы так, но слышала я, что американцы произносят это еще как больше как Шеннел. Знаешь, как Чикаго, они говорят Шикейго, да, то есть через Ше. Вот мы можем...
Короче, Chanel Beats, все, понятно,
Chanel Beats, да.
Chanel Beats, все, решили, да.
Давай вот, раз уж мы начинаем знакомство, сразу включим трек, из-за которого я думала, что этот альбом станет моим альбомом года. Этого не случилось, чудо не произошло, но песня все равно очень хорошая, называется она «Police Scanner».
Какая короткая, какая классная песня, какой хук клевый, она тебя прям... Такое ощущение стоит, как бы... Вот, мы сейчас практически целиком ее послушали.
Да,
вот,
да.
И я даже не заметил, как это время прошло. Ну, там 2 минуты, 2:20, это как короткий совсем трек. Но мне понравилось, что она, ну, как бы вот как развивается, доходит до своего пика, доходит до этого хука, потом дальше типа... А потом как бы, ну, все хорошо. Это мальчик поет, да? Это мальчик поет, мне пела девочка.
Там есть мальчик, там есть девочка, там очень много переплетения вот этих мужского и женского голосов,
окей.
Очень часто они работают на вот этом ощущении андрогинности, когда ты не совсем понимаешь, это женский или мужской голос. Возможно, это не совсем показательный трек с точки зрения того, как устроен альбом. Он, правда, очень короткий, он идет, по-моему, 27 минут, меньше получаса, в нем всего 9 треков. И когда я услышала «Police Scanner», я почему-то была в полной уверенности, что весь альбом будет наполнен вот такими хуковыми, какими-то электронными, мечтательными треками. Mm-hmm. Да, есть определенная схема, по которой Шейн Лейверс делает музыку. Он берет какие-то окружающие звуки, какие-то, возможно, случайные звуки, звуки из повседневности. Он ставит их в центр и окружает какими-то другими звуками. То есть что-то случайное становится главным и наоборот. Конкретно здесь получился такой, возможно... электронный арт-поп, не знаю, как это обозначить, да, здесь очень много вот этой многослойности, здесь появляются струнные, которые очень красиво вписываются на фоне, здесь есть вот эта устойчивая перкуссия с самого начала, да, которая создает ритм, и тебе хочется покачивать головой, как-то вот тебя это манит.
Бит очень крутой, да, бит очень прям очень цепляющий тебя.
Здесь очень много вот этого разнообразного вокала, который очень сильно модифицирован, да, здесь есть автотюн в куплете, здесь есть какое-то соло, которое превращается в сэмпл потом, есть вот это смешное, очень прилипчивое да, и потом вот мы этот кусочек не дослушали, там есть сэмпл фразы «Police Scanner», такой очень роботический какой-то голос. Мне это одновременно напоминает, наверное, и Веджина, и Дина Бланта, и...
Дина Блант, ой, вот прям этот Дин его... Блант Кор,
да,
его черные
есть
альбомы,
вот
какой-то. Да, 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 это очень похоже на Дина Бланта.
Напоминает МакДжи немножко, напоминает, возможно, Бар Италия, вот в их подходе к какой-то сырости, да, к какой-то неидеальности, хотя у Шейна все довольно выверено все-таки. Это напоминает мне вот что-то похожее на Nourished by Time, тоже очень популярный в последнее время артист, который мелькает везде, хвалят его, но у него такой большой ретро-R&B немножко, я бы сказала. Если брать отсылки на каких-то старых исполнителей, то это вот How to Dress Well был такой музыкант. У него, кстати, новый альбом тоже будет скоро. Это был электронщик Bass, Geotic, он также выпускает музыку. В общем, это, наверное, все очень хорошие референсы, но на самом деле альбом «Your Day Will Come», он звучит вообще не так. Поэтому давай послушаем другой трек, называется «Unifying Salt».
Все, я думаю, что это точно, ну, наверное, не самый любимый альбом этого года у меня будет, но, по крайней мере, интересный альбом. Я его не слушал в эту пятницу, и ты мне его продала. Вот просто
двумя песнями. Ура, мои продажи растут. Класс, класс. Нам уже пора делать какие-то ставки, какие-то рейтинги, знаешь, типа вот. Вот это продано, вот это не продано. Зашло, не зашло, нам надо... Нам надо делать ставки на альбомы, которые будут выходить. Вот уже пора какого-то, да, еще интерактивчика додать. Возвращаясь к Channel Beats, я думаю, что тут немного важно описать контекст, в который создавалась эта музыка, потому что Shane Lavers и его коллеги, они живут в таком... Это называется микрорайон Манхэттена. Называется он Times Square. То есть, естественно, это образовано Times Square. Этот район стал очень популярным, наверное, вот после пандемии, как какой-то культурно-социальный эпицентр для молодежи, для зумеров. Мне очень понравилось, как на Пичворке было описано, что такое Times Square. Там было сказано, это когда вы приходите в какой-то бар, а там люди 2004 года рождения ходят с пленочными фотиками и в ненормально больших штанах. Я просто настолько хорошо себе могу это представить, потому что я в последнее время так много вижу подростков вот просто в широченных штанах, но у которых сверху худи, которая, знаешь, прикрывает вот те ремни, которыми и была лавки, которыми затянуты эти штаны сверху, потому что сверху на талии они такие же широкие, как снизу. И вот такие подростки, да, они вот живут на Times Square, они очень увлекаются, опять же, там очень много художников каких-то, музыкантов, модников в целом, то есть это место творческой молодежи. И в этом смысле Channel Beats, они как будто бы попали в обе категории. Они и интернет-феномен, потому что эта музыка до того, как вот вышел дебютный альбом Channel Beats, было несколько синглов очень приятных, очень хороших, и они как-то сильно завирусились в интернете. То есть это было,
да, знаешь, я такая... слышал про них, типа что это... У меня было на радаре это название, что типа надо послушать, я просто никак не добирался.
Это вот какой-то интернет-феномен, да, но очень андеграундный. Вот примерно вот в таком же контексте вырос, мне кажется, Эйдин Блант и, опять же, Бар Италия, что-то, что вроде как знакомо, но все равно для кучки какой-то прошаренных типа
для
людей.
Cool Kids. Он тоже... Да, да, для Cool Kids. Cool Kids. Да, cool Kids. Cool Kids are doing this stuff. Cool Kids are listening to this.
В то же время, да, помимо того, что Channel Beats, они вот такие популярные в интернете, они были еще и признаны вживую за счет того, что они крутились именно в реальной жизни вот в этом микрорайоне Манхэттена.
Слушай, а они по возрасту какие? Сколько им лет примерно всем чувакам?
Я предполагаю, что я помню Шейну, читала с ним недавно интервью, мне кажется, он, может быть, на год младше меня, то есть, ну, 27-28.
А, понятно, молодые. Ну, то есть, молодые, конечно,
молодые, понятно. Молодые, молодые, да, да. И вот... За счет того, что этот интернет-феномен соединился вот с этой реальной популярностью, то просто Channel Beats, они превратились в своем микрорайоне, как буквально Strokes в Бруклине в 2001 году. Значит, то есть максимально известные, максимально звезды, максимально признанные. И любят их не только за хорошую музыку, потому что вот даже по этим двум кусочкам можно догадаться, что музыка действительно очень притягательная. Она вызывает какие-то очень странные ностальгические эмоции. Вот, возможно, за счет вот этого немного расстроенного звука синтезаторов, она очень воздушная, она буквально... работает как какой-то психоделик немножко, да, она вот такая одурманивающая, приятно
одурманивающая. Да.
Она создает атмосферу, да, здесь очень много выстроено на вот этом воздушных синтезаторах, воздушных струнных, каком-то женском вокале. Видно, что музыка очень замудренная, и Шейн, насколько я помню из интервью, из тех людей, кто, если погружается в какую-то сферу, то погружается в нее вообще с головой. То есть он там начал изучать сэмплы, потом узнал, что в Америке есть какая-то программа, по которой люди с плохим зрением могут в библиотеке запросить любую абсолютно книгу, и им государство будет обязано предоставить эту книгу в аудиоформате. И он настолько увлекся, например, этой темой, что пошел и выучился на библиотекаря. То есть, вот знаешь, до такого доходит, что просто человек...
Я думал, ты сейчас скажешь, что он выколол себе глаза и стал просить книги.
Это было бы очень жестко, но вообще красивое развитие для био и для пресс-релиза.
Да-да.
Но музыка на самом деле очень красивая. Возможно, опять же, эти два куска, они такие звучат довольно хитово. На самом деле к концу альбом немножко больше растворяется в инструментале. Там больше сэмплов, меньше вокала. Но вот таким он и должен быть. Мне очень понравилось, когда я искала какой-то, знаешь, чем бы подытожить вот просто рассказ. Я зашла на Reddit в комментарии, и вот просто я зачитаю. Первый коммент звучал так. I like the sound, but every sound, but every song sounds like... Троеточие. The idea for a song, like they feel unfinished or something. То есть, да, что типа мне нравится все, но это кажется как будто бы черновиком, как будто незаконченной песней.
Ой, я очень... Я люблю такую концепцию. Это хорошая тема, когда это задумано. Так.
Вот Паш Нители написал вот этот коммент. Oh, I think that's what makes it so good. То есть деле, да, вот эта незаконченность, вот этот черновой вариант, который вы услышите, если вы будете слушать альбом целиком, он и превращает его вот в такое прекрасное что-то.
Ну, это игра с формой, ты как бы, ты, у тебя есть привычка, вот, допустим, я когда там пишу песни в своих группах, то я часто себя нахожу вот в этих формах, там, куплет-припев, middle eight, bridge, там, припев, все закончили. Это довольно типичная форма, но ты потом как бы устаешь от нее, ты хочешь делать что-то другое. Обращаешься к музыке 50-х с формой А, Б, Б, например, да, то есть куплет, припев, припев, да. Либо к форме, типа, либо к форме, когда у тебя вот, ну, в кантри-форме, да, которая, где у тебя куплет, без припевов, да, например, да, где у тебя куплеты, но куплет устроены по общей форме, формуле. А здесь, типа, тоже прикольный момент, ты делаешь... заготовку для песни, ну, как мы все часто делаем. Я, допустим, делаю, бриджи не пишу никогда. Или там ты, типа, не думаешь о том, как она композиционно делает, ты просто клепаешь припев, куплет, вот у тебя готовое, да, а там, ну, если тексты напишутся, ты доделаешь. И вот тут, наверное, такой же момент, когда ты такой, давай попробуем вот как я написал заготовку, так и оставить, чтобы это было конечной формой. Это интересный эксперимент, его много кто делал, это хорошая тема.
Ну вот, знаешь, Тейлор Свифт, она предлагает нам традиционную структуру поп-песни, да, где у нас есть куплет, припев, куплет, есть бриджик, есть опять повторение припева, здесь наоборот, здесь вот идет как раз работа с нетрадиционной поп-структурой.
Да.
Вот так.
Я думаю, тот альбом, про который я хочу с тобой поговорить и сказать, и обсудить его, ты, наверное, слышала, это... певица, сочинительница, композиторка Клэр Раузи и ее первый альбом с песнями, с голосом совсем на свете, с полноценными песнями «Sentiment». Слушала его?
Да, я вообще ждала этот альбом. Я последнее время, так как я не считаю себя большим знатоком в эмбиенте, но мне хочется в целом куда-то углубляться. Я сейчас просто назвала жанр, хотя окей. Я очень часто, вот, когда заговаривала разговор с кем-то о музыке, с кем-то, кому я хотела рассказать о чем-то стоящем, я говорю, вот есть сейчас две исполнительницы, которые делают классный эмбиент. Это Кали Малоун и это Клэр Раузи. Вот я вот так вот, знаешь, продаю эту музыку, потому что мне кажется, что это действительно те два имени, которые сейчас делают что-то, мягко говоря, значимое.
Да, Клэр отличается тем, что она, ее музыка – это такие field recordings, записи подручные, она ходит везде диктофоном, все записывает, все, что можно, а потом из этого делает музыку. Таких людей много, много кто делает музыку таким методом, и мы таких артистов обсуждали не раз. Что отличает Клэр? Она, у нее вот эти вот звуковые ландшафты получаются, ну, невероятно эмоциональными. Просто я даже, то есть они настолько... хорошо фиксируют вот то место, которое ей хочется передать, да, насколько они... Это сложно показывать в подкасте, потому что это музыка, которую нужно слушать там, буквально альбомами, да, и ее творчество очень обширно, это ее гигантское количество дуэтов, коллабораций, гигантское количество сольных альбомов каких-то таких на Bandcamp, на Spotify, да, везде, где можно. Если ты подписан на нее там за деньги, донатишь ей, она тебе там раз в какое-то количество времени присылает релизы, которые вот такие прям совсем, знаешь, такое ощущение, что собраны на скорую руку, не то чтобы сильно замороченные, но они прям очень-очень эмоциональные. И она как-то, ну, в шутку называет свою музыку Эмма Эмбиентом. На самом деле, это не шутка, это прям действительно очень хорошее определение Эмма Эмбиента. А еще она очень... открытая и очень милая, да, и вот ее сейчас, ее проект, она записала этот альбом «Sentiment» как проект. Концепция такая, и вот если вы посмотрите на фотографию, которую вы сейчас увидите, да, то Клэр лежит там в маленькой, явно это маленькая комната, потому что гитара лежит у нее на кровати.
Да, да.
Рядом с комнатой есть столик, на столике всякие там сигареты, какой-то банки с пивом, видимо, еще какие-то записи. Мне это все напоминает очень, как я жил в свое время, когда учился в колледже в Лондоне. Вот, у меня была маленькая комната, в которой кровать лежала. У меня не было кровати, у меня просто был матрас на полу. Вот.
Все, да, все, что, да, все, что это было, это вот... было так романтично, типа так, да, 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 вот да. У меня просто матрас, да, мне пофиг.
Да-да-да, рядом со мной были гитары везде, у меня был маленький столик, за которым я мог что-то делать. Вот. И я был, я не могу сказать, что я был супер счастлив в этой комнате, но это был весь мой мир, да. И ты ее вот как бы, у тебя нет возможности на что-то другое получить, да, потому что дорого, не знаю, денег нет, что-то еще. И ты воспринимаешь эту комнату как свой мир. И тебе не всегда хорошо. Альбом открывается песней под названием 4 PM, 4 часа. И это, в этой песне Клэр просто говорит своим как бы естественным голосом о том, как ей бывает нехорошо в 4 часа. Она довольно депрессивная персона, много открыто об этом говорит. И эта ситуация, и вообще весь этот альбом, это то состояние, когда ты сидишь 4 часа дня за задернутыми шторами, и это очень хорошо видно на вот этой вот, на этой фотографии потрясающей. И вообще, в принципе, на всех изображениях к альбому, там хорошая фотосессия сделана, а ты, там передается это ощущение, что ты сидишь задернутыми шторами, у тебя еле пробивается свет, хотя на улице жизнь, но у тебя в твоей жизни нет. И ты прокручиваешь в голове у себя какие-то вещи про там... события прошлого вечера, потому что у тебя жуткое похмелье, раз уж ты в 4 часа дня с этим, да, про нежелание вылезать из кровати. Вот это все ощущение, и почему-то у Клэр получается это делать не так грустно. Давай послушаем немножко, как это начинается, да, с чего она начинается альбом.
It's 4 p.m. on a Monday, and I cannot stop sobbing. I haven't been able to eat or sleep or leave the bed for days. Crying every single day for the past 20 days. Now that I type it out, that seems like an obvious red flag. Something is wrong. On paper, my life is nice. Actually, my life is becoming the very life I have dreamed about since I was a little kid. I so badly wish I could engage, appreciate, and truly live this life that I've been fortunate enough to experience. Unfortunately, there is seemingly infinite void inside of me.
Ну и так далее. То есть это...
Блин... Это так грустно, Паш. Вот знаешь, я послушала просто как будто бы настолько искренне, как будто мне вот нашептал какой-то друг, которого я очень близко знаю, о том, что я сейчас живу жизнью, которая в целом очень хороша, это то, о чем я мечтала с детства, и все равно что-то не так. И вот как, да, ты не можешь, да, совладать со своими внутренними демонами?
Да,
это так грустно.
Да, да, да. Как вы слышите, голос Клэр немножко необычный, она трансперсона, она трансженщина. Я, кстати, не очень особо обращаю внимание на этот вопрос, и в интервью даже особо не говорю, да, потому что она как-то сказала, что у нас есть Ким Петрас, вот она как бы транс-икона, а я... Мне неинтересно об этом говорить.
Я думала об этом контексте. Мне вообще не кажется, что это что-то значимое в контексте того, что она нам говорит в своем творчестве. Да? То есть она человек в первую очередь со своими чувствами, со своими,
да,
эмоциями,
нет, ну просто
характером.
Это показывает, почему она использует, допустим, автотюн. Весь альбом построен на автотюне. Вот звучит типичная
кажется...
песня. Что тебе кажется? Скажи.
Я хотела быстро дополнить, что... Мне кажется, что из-за того, что как раз-таки она пережила вот такое большое событие, как трансгендерный переход, в ее жизни, возможно, вещей, которые ее беспокоят, волнуют, мягко говоря, нервируют и вообще приносят очень много неутешительных мыслей, гораздо больше, чем у другого обычного человека, который этот переход не зажил.
Ну, естественно, даже вообще без вопросов. Давай послушаем песню «It Could Be Anything», чтобы понять, как звучит этот альбом. Maybe just hanging around, maybe just blacking out until I feel okay. First since she was born, in the bathroom let's die. Я этот альбом называю как... Clarice is Weird meets Lil Peep.
Lil Peep, да. Мне еще напоминает это что-то, ну вот слоукорное, конечно, да, потому что здесь вот слышно было, ну, группер какие-то отсылки, я не могу не заметить, наверное, вот за счет полевых записей, лоу-фай, вот этого жесткого. Ну и что-то, знаешь, трип-хоповое, наверное, вот этот ритм немножко... Он напоминает что-то из нулевых, какой-то атмосферы. Да.
Слоукор, трип-хоп — это все рядом было, и абсолютно жанры, которые шли вместе, делали довольно похожие вещи. Я в восторге от альбома. Это, наверное, мой любимый альбом недели, в первую очередь, потому что то, как Клэр создает вот эту вот картину, да, она мне настолько близка, я настолько вижу себя в этом персонаже, да, я настолько, она настолько как бы relatable. Я лежал так под одеяло в 4 часа дня. Не хотел выходить из дома или что-то такое. И она дает какую-то определенную надежду, потому что альбом, на самом деле, ну, он не про то, что, типа, все плохо и все кошмарно. Нет, он про то, что, ну, как бы, так бывает. Но ты потом... Это проходит. И очень он как-то мне... лег на меня. Он безумно красивый. И самое прикольное, что вот мне очень нравится, как она сознательно выбрала... Вот этот вот голос, да, который... Она могла бы петь нормально, вот, но затюненный, да, за каким-то... Сделан механическим, да, он звучит как механический. И это тебе говорит, ну, не надо фокусироваться на голосе, он здесь просто есть. Он просто тоже как бы часть пейзажа. Зато ты фокусируешься на других вещах, например, на том, как... шумит гитара в самом начале, да, когда она еще только начинает играть, там какой-то background noise, background шум, который она не убирает, потому что, ну, это часть, вот, если ты сидишь в такой комнате, ты вот так будешь записывать музыку. И это все огромная инсталляция. Она будет играть, я иду на нее в конце мая на концерт на нее, вот, и она будет играть в декорациях этой комнаты. То есть она всю сцену...
Вау, да, блин, да, да. Как круто. Слушай, у нас тоже она будет выступать, и... Я думаю, идти или нет.
Идти обязательно. Я был на ней, это потрясающе. Она очень интересна живьем и очень, очень мило общается. С ней можно потом пообщаться, поговорить, она очень приятный человек.
Поэтому мне вот, знаешь, мне очень в целом понравился альбом. Я правда его ждала. Я не скажу, что я в нем хорошо разбираюсь, но вот чем больше я читаю о нем, о бэкграунде, мне очень понравилось то, что в этом альбоме, знаешь, я для себя это обозначила так... В этом альбоме как будто бы две главные темы — это не только слезы, если мы так говорим, да, просто одним словом, но и секс. Это очень интересно, вот как бы казалось бы. Секс и слезы — это такая, знаешь, немножко даже избитая, какая-то клишированная такая комбинация, потому что, ну, господи, вот там Пол Бэнкс у нас постоянно поет, у него секс, он потом поплакал, что от него там женщина ушла. Потом там, я не знаю, Nine Inch Nails, да, он там всех хочет просто там оттрахать, извините меня, да, там весь мир. И мы прекрасно понимаем, что это как бы не совсем то, о чем он нам хочет сказать. У Клэр Аузи, да, секс немножко... Он как бы связан со слезами напрямую. Знаешь, это не как будто бы две темы, которые параллельно идут. Они друг друга подпитывают. И я, когда вот просто пыталась понять, как же это связано, потому что вот буквально в этом треке там есть такие строчки, кажется, в самом начале о том, что мне интересно, думаешь ли ты о том, где я, когда ты с кем-то другим, да? Ну, очевидно, что, возможно, там есть более глубокий подтекст, когда ты спишь с кем-то другим, я думаю, вот так вот. Там есть другая строчка о том, что... Я так часто подставляла свою голову кому-то, да, то есть просто про оральный секс, прям напрямую буквально поется, просто для того, чтобы заранее как будто бы извиниться перед тобой из-за вещей, из-за которых ты, возможно, будешь на меня злиться, да, вот в таком контексте. То есть все это какому-то такому самоистязанию, самопренебрежению, возможно. И я выстроила такую прям, знаешь, большую логическую цепочку, как вот мне кажется, это могло бы работать в голове у Клэр Аузи. Значит, цепочка такая. У тебя есть желание. Это желание, оно ведет тебя к какому-то животному исступлению. Исступление, оно ведет тебя к ненависти прежде всего к себе. Оно ведет к самоистязанию, ты начинаешь просто, да, терзать себя изнутри. Оно ведет к слезам, очевидно. А слезы ведут к какому-то поиску валидации, к поиску успокоения через желание, через секс. И вот так это, ну, как бы в моей голове этот круг очень хорошо работает, потому что я, на самом деле, у меня это работает так. Я могу очень сильно прочувствовать, вот как Клэр пишет эту музыку. Я понимаю, что у каждого свой индивидуальный путь, но вот как это все сочетается, вот эта интимность с чем-то очень приземленным, но в то же время с чем-то очень глубоким, что сидит у тебя в глубине, когда ты 20 дней подряд плачешь, да мне трудно представить, что этот человек проживает. То есть это прям так сильно.
Дипшит, да. У меня схожие ощущения. Это про желание заполнить пустоту в себе, сексом в том числе. И она про это и говорит в интервью. И много. У меня еще есть маленькое замечание про этот альбом. Довольно забавное. Знаешь, что связывает этот альбом с группой Уилка?
Ну, вообще не могу представить, честно. Вот типа, вот кого бы ты вообще угодно назвал, но только не Вилка, сори просто.
Несколько лет назад у Клэр сперли все инструменты, все синтезаторы, вообще все. Она говорит, что типа там было тысяч на 20 долларов всякая разная аппаратура. Вот, что-то было там, по-моему, даже не ее. Вот, короче, довольно грустно было. Она написала в соцсетях, она очень активна в соцсетях, у нее прекрасный Substack, в котором она просто очень, ну, очень открыто говорит, что она чувствует, что, как бы, как у нее настроение, что нравится, что ей не нравится. У меня два любимых Substack музыкантов сейчас, это Клэр и Дана Марголин из Porridge Radio. Там тоже просто такой, знаешь, как ЖЖ читаешь человека, который тебе как бы довольно искренне рассказывает, что он думает, что, как у него вообще настроение. Она говорит, вот в Англию ездить не любит очень сильно. Тур такая, типа, говорит, вот я сейчас... Говорит, так странно. Она написала, типа, говорит, так странно, я вот альбом выпустила. А я, на самом деле, сейчас отправляю мастер своего следующего альбома, который будет, кстати, эмбиентным.
То есть, как бы...
Я уже прожила этот альбом, я уже другой готов. То есть, что вообще?
Да.
Короче, очень-очень-очень приятно. Вот, и она написала... Довольно открыто в соцсетях, что вот типа, ну, как бы, жопа полная, я не знаю, что делать, ну, потому что как-то надо что-то музыкой заниматься, там все дела. Ей написал Джефф Твиди из группы Уилка, с которым она никогда в жизни не общалась, с которым она как бы вообще не то чтобы, ну, не фанатка Уилка, ну, как бы, как мы все, мы знаем группу Уилка, да, я слушал ее 20 лет назад, с тех пор, как бы, я слушаю раз, как вот с Pearl Jam, я слушаю каждый ее новый альбом, думаю, хороший альбом, отлично, классный, и как бы
все. Я чуть-чуть послушала новый Pearl Jam, но мне тяжело уже просто, это такой уникальный вокал, который вот, ну, если ты можешь выдержать в 2024, то тебе реально надо дать награду.
Я фанат. Ну ладно, не будем говорить про Pearl Jam. Вот, и Джефф Твиди прислал ей гигантское количество аппаратуры. И она весь этот альбом списала на гитарах, на там саундкарты, звуковой карты и прочей фигне, которую ей подарил просто так вот абсолютно рандомно чувак из Вилка, просто потому что он такой сказал, блин, ну ты классная, ну как бы нехорошо, что так происходит. Респект. Респект.
Да. Есть в этом мире еще добрые вещи, конечно. Спасибо.
Ну, вот что ты еще послушала на этой неделе, и что тебе понравилось? Просто вот так вот, знаешь, если так коротенько пробежаться, да.
Ну, новый альбом Cloud Nothings, я думаю, мы не можем не заметить. Альбом, знаешь, вот я как для себя, про себя говорю. Если альбом Cloud Nothings вышел, значит, все в жизни стабильно. То есть эта группа в хорошем смысле стабильна, потому что когда вот есть музыка Cloud Nothings, значит, все идет своим чередом. Они выпускают, у них это был 8-й релиз уже, то есть довольно много, хотя группа существует, по-моему, 15 лет, что, в принципе, довольно много альбомов за такой относительно короткий период, да, то есть там два года примерно, там в среднем разница. Альбом записан со Стивом Альбини, то есть очень хорошо сделанный по звуку. Мне он показался очень консистентным таким, знаешь, я бы сказала. Он очень прям хорошо сделан, он последовательный. В нем нет каких-то больших динамических сдвигов, и это хорошо. Это прям звучит очень... Как-то вот прям приятно, знаешь. Вот это, наверное, один из тех альбомов. Вот...
Мне понравилось... Пара альбомов тоже. Мне не понравился альбом Pillow Queens почему-то, хотя мне казалось бы, что мне должен был бы понравиться. Мне он не понравился тем, что он звучал довольно консервативно, и я что-то как-то не проникся лирикой. Зато мне понравилось, если говорить про поющих женщин, то мне понравился альбом Lucy Rose, которая пережила такую беременность, что у нее позвоночник, она 8
это вообще просто
повредила из-за беременности, и типа у нее было сложности с восстановлением большие, и она написала альбом о том, что ну, жизнь такова и больше никакова, и надо как-то радоваться, несмотря на то, что она такова и больше никакова. Вот. Мне понравился альбом Big Brave, но он... Я не, просто не придумал, что про него написать. Что такое, как все творчество Big Brave, просто еще лучше. Да, я такой типа, классно, Big Brave, прекрасная тяжелая музыка. Но я не знаю, что про нее сказать. Вот, абсолютно. Вот. И, наверное...
Я бы еще, наверное, что еще? Хотела с прошлой Турист недели подсветить. Tourist был классный альбом, да, на самом деле он по синглам очень, очень прям приятный, очень захватывающий. Единственное, что Tourist я просто не могу слушать, потому что это тот парень, который решил, что он будет выпускать музыку, по-моему, каждый... Ой, блин, что-то он выпускал ее так часто, он решил, что во время карантина будет выпускать ее каждый месяц или каждые два месяца, и я, честно, задолбалась его просто слушать. И, типа, просто задолбалась этого звоночка Spotify, который мне каждый раз пилил просто его какие-то релизы. Но окей, я бы хотела, на самом деле, подсветить немного релиз Шабаки Хатчинса, да, с прошлой недели.
Я не слушал еще, я еще не слушал.
Он, возможно, он как бы... настолько известен, что и не нуждается в каком-то хайлайте, в дополнительном подсвечивании, но если вы не слышали, это... Я ждала, что там будет какой-то просто классический хороший джаз, современный, но это что-то... Это прям что-то очень хорошее. Он очень спокойный, очень тихий, очень медитативный. Он прям... Он совсем не то, как ты себе его представляешь, Паш. Вот советую реально послушать.
Я обязательно. Это я просто тупо не успел. Может быть, даже напишу про него. Окей. Окей, на следующей неделе мы ждем тоже всякую кучу разной музыки, и можно даже посмотреть, кстати, давай я посмотрю, и тебе сейчас,
давай. Вот
у меня есть специальная табличка, в которой я слежу за всеми релизами, и сейчас мы просто прочитаем, что нам нужно, ой, сейчас, к сожалению, эту табличку очень сложно сейчас смотреть, потому что был этот...
Record Store Day.
Да, Record Store Day, и все абсолютно засрано всеми бесконечными переизданиями, редкими релизами и всем на свете. Не, нормально. Так, значит, смотри, выходит альбом группы Ellen and Farm. Она живая.
Понятия не имею.
Не знаешь,
Ellen Farm?
Ellen and Farm. У них был кавер на
Smooth Criminal. Нет, не знаю. Нет, не моя тема.
Слава тебе, Господи. Ты, видимо, мне кажется, боюсь, тебе было лет 5, когда это все было популярно. Выходит альбом Fat White Family. Можно послушать.
Yes.
Выходит альбом Full of Hell. Будем слушать. Выходит альбом группы Inter Arma, тоже обязательно будем слушать, это хорошая тяжелая музыка. Justice выходит, о, интересно. Это я слушаю.
Мне кажется, ты не дошел до главного, надо было самый первый сказать. У нас выходит альбом Saint Vincent.
Нет, я еще не дошел, потому что я по алфавиту смотрю.
Вот оно что.
Выходит Saint Vincent, но на самом деле, если более важное, выходит новый альбом Майка Кинселла из American Football, его проекта Owen, и еще выходит Pet Shop Boys. Много всего выходит. Будет что. Sega Bodega выпускает
Sega
альбом.
Bodega.
Ой, прекрасно.
Я лично жду альбом группы Howdy, такой неплохой, американской, очень популярный на стримингах. Жду дебютный альбом английской группы Porridge. Очень приятно.
Porridge, я их хочу послушать, да, тоже. Я был о них несколько раз.
Будет что-то похожее, мне кажется, по вайбу, возможно, на... X-ов, то есть на ZXX, вот что-то, мне кажется...
Слушай, они гораздо... Я, по крайней мере, живьем, я не слышал ни одной их записи, я слышал их только живьем, на живьем они гораздо... Mm-hmm. Они прям фанк-группа такая, типа танцы, да.
Альбом группы Коридор канадской, если не ошибаюсь, альбом Iron and Wine, который я, скорее всего, не буду слушать.
Простите, пропущу.
Найдется чем заполнить время в ушах в пятницу. Так что да,
да,
будем ждать.
До новых встреч. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушаете музыку вместе с нами. И, пожалуйста, если вы фанатка Тейлор Свифт, и вам кажется, что мы ее обосрали, мы не обосрали.
Задисили.
Она прекрасная певица. Мы как бы ее в целом хорошо к ней относимся. Просто бывает, что она выпускает альбомы, которые нам не заходят. И это нормально.
Спасибо, что слушаете нас. Вы можете поддержать нас донатами, подпиской на Substack, поставив просто банально лайк на видео, написав комментарий или вообще проявив какую-либо активность где угодно. Мы ее обязательно заметим, и нам будет очень приятно. Спасибо и пока!